О любезности. Социально-психологический опыт.
Первое. Трудно сказать, многие ли из нас сознают отчетливо, какую неизмеримо серьезную, нередко решающую роль играет в жизни взрослого интеллигентного человека бессознательные элементы вообще и, в частности, бессознательное или полусознательное общение с другими. Мы все привыкли думать, что мы общаемся с теми и только с теми, с кем хотим, и притом лишь так, и постольку, поскольку мы хотим этого сознательно. Редко кто согласится признать за общение те психические касания и взаимодействия, которые приносятся таким легким и беглым потоком, едва задевая поверхность души и обыкновенно сливаясь до неразличимости во что-то единое, летучее, серое, как бы в облако дыма. Даже больше. Мы все убеждены, что можно сидеть в одной комнате с неприятным человеком и не вступать с ним в общение. Мы общаемся в это время с другими, более приятными нам людьми, и игнорируем того, кто внутренне исключен нами из общения. С этой точки зрения к общению будут относиться только те более яркие моменты ощущения чужой души или чужих душ, которые состоялись в том или ином смысле с нашего согласия, и которые обыкновенно переживаются так. Мы сами дали что-то, хотя, может быть, и не нашли подлинное, и взамен что-то получили. Однако социолог не может довольствоваться этим узким, обычным пониманием общения. С точки зрения социологии, к общению должен быть отнесен, во всяком случае, каждый психический момент, каждое ощущение и переживание, которое может рассматриваться как внутренняя реакция одного существа, обладающего психикой, на проявление или даже появление другого обладающего психикой существа. Точное определение предмета описательной социологии, то есть социальной психологии, должно быть таково. Внутренняя реакция одного существа, обладающего психикой, на представление о другом одаренном психикой существе, независимо от того, соответствует этому представлению в момент реакции наличное конкретное живое существо или не соответствует. Согласно такому определению, к ряду социальных переживаний будут отнесены переживания, связанные с существами, вообще не имеющими внешнего эмпирического бытия, например, психология мифа, или уже не имеющими его, например, психология кладбища, или еще не получившими его, например, изучение переживаний, связанных с идеей потомства. Одним словом, все, что представляется одаренным душой, может вызвать социальное переживание в том, кто имеет такое представление о духотворении земли, растений, моря. Такое понимание не только признает несущественным момент преднамеренности и произвольности в общении. Оно относит к общению и весь тот слой переживаний, который протекает в нас полусознательно и с виду, может быть, даже лишен определенного или устойчивого содержания. Мало того, общение с этой точки зрения явится всякое взаимодействие двух людей, хотя бы оно состояло просто в переживании взаимного присутствия, то есть пребывания в одном и том же месте. Социология не ограничится, конечно, анализом этой взаимности и подвергнет анализу в качестве социальных и такие переживания, которые протекают, например, в индивидууме, реагирующем на проявление другого, не подозревающего о его присутствии или даже о его существовании, а также переживания, вызванные представлением об отсутствующих лицах и так далее. Совместное путешествие незнакомых в одном купе вагона, сидение рядом в театре, вынужденное молчаливое пребывание за табльдотом, буквально хозяйский стол, общий стол в гостинице, курортных столовых, ресторанах. Наконец, случайное столкновение двух задумавшихся прохожих или обмен быстрым критическим взглядом в сумраке улицы – все это является для социолога общением. И нетрудно убедиться, что полуосознанная интенсивность этих обычных касаний и взаимодействий нередко совсем не соответствует ни их продолжительности, ни их духовной содержательности. В нашей обыденной жизни есть целый ряд переживаний, поддающихся учету и изучению лишь в этой более широкой точке зрения. Мы все знаем, например, как сильно хочется полного одиночества в периоды резкого утомления, какое значительное облегчение испытывают иногда нервно переутомленные люди, когда им удается остаться одним, совсем одним. Именно в такие периоды усталости или болезни люди нередко начинают сознавать те переживания и ощущения, которые у бодрого и здорового человека протекают незаметной чередой. Человек, несомненно, испытывает отдых при отсутствии всякого касания с реальной живой психикой другого. И с этим стоит в связи то обстоятельство, что некоторые не могут сосредоточиться в чужом присутствии. У человека, находящегося в обществе других, душа как бы непрерывно содрогается от воспринимаемых ею касаний и от реагирующих на эти касания ответных разрядов. Ко всякому содержанию, заполняющему человеческую душу, к радости и страданию, к размышлению и к процессу еды, присоединяется некоторая новая окрашенность, новые, небывшие оттенки или, если угодно, некоторые добавочные переживания, которые могут заметно обременять душу. Своеобразные силы этих добавочных ощущений, этих полуосознанных уколов общения, лежит как раз в их непрестанности, привычности и недостаточной осознанности. Тем важнее и интереснее оказывается для социолога привлечь их к сознательному анализу. Можно далее сказать, не обинуясь, что каждый момент общения имеет ту или иную окраску приятности и неприятности, влечет за собой известные ощущения положительного или отрицательного характера. Натуры менее подвижны, духовно относят первоначально эту приятность и неприятность к своим личным ощущениям, к своему настроению, и лишь затем уже на втором плане связывают их с породившим их лицом, объективируют их и придают им значение его свойств, как бы объективно ему присущих. У натур же более подвижных и чутких эти, так сказать, оценочные ощущения мобилизуются иногда с удивительной быстротой, яркостью и определенностью и относятся прямо к соответствующему лицу. Можно утверждать, что на всем протяжении взаимодействия с другими людьми душа наша полна осознанных или полуосознанных ощущений приятного-неприятного, вечно подвижных и иногда неожиданно всплывающих в сознании и мотивирующих наши поступки. Так всем известны те житейские состояния неопределенности в выборе, когда чаша обеих возможностей оказывается случайно в каком-то иногда совсем слабом, но безнадежном колебании. Тогда кажется, что в сущности нам все равно, пойти в гости или не пойти в гости, надеть цилиндр или фетровую шляпу, взять извозчика или сесть в трамвай и так далее. И почему-то так как-то захотелось. Прикрываем мы обыкновенно состоявшееся решение безличной формой. Мы не идем в гости, надеваем цилиндр и берем извозчика. Как бы из некоторого провала неопределенности, который образуется у нас в таких случаях и соединяет верхнее поле сознания с пластом полуосознанных приятных-неприятных ощущений, вынырнуло в последний момент одно из этих ощущений, которое побудило нас к состоявшемуся решению. И именно тогда, когда перед нами вопрос из так называемых принципиально безразличных или практически неважных, легче всего бывает проследить, что это ощущение очень часто носит характер социальной приятности или социальной неприятности, уже испытанной или ожидаемой в будущем. Так мы идем в гости потому, что в душе смутно, но довольно сильно шевельнулось воспоминание о том, что в этом доме бывает тяжелый человек, уже доставивший нам неприятные минуты, или потому что хозяин дома позвал нас как-то слишком между прочим и рассеянно глядел при этом куда-то в сторону. Мы надеваем цилиндр, потому что месяца два тому назад кто-то сказал, что он идет нам. Мы берем извозчика, потому что приятнее ехать одному, чем в трамвае с людьми, неизбежно рассматривающими в упор своего визави. Визави – лицо, стоящее или сидящее напротив. Все мы являемся полусознательными гедонистами в обычном общении. Конечно, все в разной степени, и этот гедонизм действует тем сильнее, что он живет и мотивирует поступки в сумеречной темноте душевной полуосознанности. Все мы с полной добросовестностью не отдаем себе отчета в том, какую решающую роль играет в нашей повседневной жизни незаметные приятности общения, а в атмосфере этих последних и живет то, что мы называем любезностью. Однако далеко не все ощущения, образующие атмосферу этих приятностей в обычном общении, могут быть отнесены так или иначе к любезности. Есть множество неприятных ощущений, возникающих во взаимодействии и от взаимодействия с другими, виновники или причинители которых нисколько не повинны в том, что называется нелюбезностью. К таким ощущениям принадлежат прежде всего те, которые вызываются телесными свойствами человека, поскольку он не властен изменить в них что-либо. Понятно, что нельзя быть любезным своей природной красотой или нелюбезным своей природной уродливостью. Здесь перед нами представления взаимно безразличные. Квазимода настолько же может быть любезным, независимо от своего уродства, как Дориан Грей нелюбезным, независимо от своей красоты. Люди, уродливые от природы, могут быть самыми любезными в общении и в обществе. Мы говорим тогда про них, суммируя наш оценивающий отзыв. И все это невольно ему прощаешь, как будто и в самом деле можно прощать и не прощать человеку свойства его природной данности. На самом деле мы хотим только выразить этими словами, что в общей совокупности ощущений, вызванных в нас общением с ним, количество и интенсивность неприятных ощущений, порожденных его природной уродливостью, оказывается меньше, чем количество и интенсивность приятных, вызванных тем, что мы противополагаем в нем его природной данности. То есть чем-то благоприобретенным. Эти приятные свойства его, воспринятые нами в общении, мы представляем себе как им самим привнесенные, будь это изящная прическа или выработанное им умение проявлять известным образом свои душевные состояния. И если мы говорим о его любезности, то нам важны именно проявляемые им внутренние душевные переживания и стремления его, которые мы воспринимаем в общем как присущие ему приятные свойства. Этим вскрывается два свойства любезности, из которых первое является более общим. Любезность имеет психический и далее на первом плане активно-волевой характер. Устанавливая этот психический характер любезности, мы, конечно, лишь условно отвлекаемся от того, что любезность, так же, как и, например, мораль, право, может принимать и рассматриваться независимо от этого и наряду с этим как норма или совокупность норм. О сущности и пределах этого рассмотрения здесь говорить не место. Первое ясно уже из того, что любезность есть переживание, вырастающее в общение и из общения. Согласно этому, все внешнее, составляющее ту среду, в которой преломляется общение, начиная от человеческого голоса, лица или руки и кончая случайно ухваченной жестикулирующим собеседником соломинки или веточки, оказывается по отношению к любезности в том же положении, как по отношению к психическому вообще и к общению в частности. Оно служит внешним знаком, свидетельствующим о чем-то психическом вообще, о некотором душевном состоянии, хотении, настроении, стремлении и так далее. И в частности, знаком, служащим для сознательной или бессознательной, волевой или невольной передачи этого душевного состояния. Так, например, безвкусный галстук, надетый на одном из собеседников, важен социологу не сам по себе и не в силу своего несоответствия нормам эстетики, правилам моды и так далее, но как средство для постижения известных сторон душевной жизни. Сначала того, кто его купил и носит, а потом того, кто реагирует целым рядом неприятных ощущений на его наличность, как на выражение душевной жизни его хозяина. Социолог же, изучающий специально любезность, будет интересоваться этим галстуком постольку, поскольку в нем, может быть, обнаруживается недостаточно устойчивое и сильное стремление его хозяина к тому, чтобы не причинять другим членам общения ненужных неприятностей своим внешним видом. Как бы социолог не определил любезность, как известного рода стремление, умение или творчество, она всегда будет связана с душевным общением, и притом именно с полусознательными приятностями общения. В тех протекающих безостановочным потоком психических касаниях и взаимодействиях, вне которых мы не можем представить себе реальных общественных процессов, происходят постоянные трения, ненужные задержки, сцепления и так далее, придающие всему общению более или менее ярко выраженный и ощущаемый налет болезненности и тяготы. И как бы ни были мимолетны и поверхностны касания, но тяготящую душу трение почти всегда ощущается людьми и находится иногда в вопиющем несоответствии с ценностью и глубиной касаний. Это вполне понятно. Внутренний мир живого человека может быть уподоблен в процессе своем даже не потоку, современная психология знает термин «поток сознания», а движению метели. Вдруг понесутся хлопьями яркие сильные ощущения, и также внезапно перебьются, спутаются и бессильно закачаются на одном месте. И потом монотонно и надолго запестрит частая сеть обычных переживаний с тем, чтобы неожиданно закрутиться опять в хаотическом танце. И весь этот внутренне переплетенный мир пронизывают от времени до времени отдельные, странные, выплывающие откуда-то снизу и причудливые по содержанию и форме ощущения.